Очень приятно видеть еще каждого из вас. Каждому из вас передаю привет. И, знаете, я здесь же не один, я здесь с женой. Вот она, моя красавица. И те, кто ее знает, она многих знает, помнит, тоже передает вам привет. Ну что, продолжаем, да? Вы знаете, у нас прошло 50 минут, и что мы могли для себя лично взять вот из той беседы, из той информации, из того слова, которое мы слышали? Вы можете сейчас себе проговорить? Да, вот если вдвоем сидите, друг другу скажите. Это важно. То есть мы выражаем уже не мои мысли, но свои мысли. Теперь давайте посмотрим, Иоанн пишет последнюю книгу Библии. Он не знал, что это последняя книга Библии. Мы знаем, он пишет книгу Откровения Иисуса Христа. И вот знаете, он видел Иисуса, видел действия Иисуса, видел будущее, но он видел это очень правильно. Сегодня столько идет вокруг книги Откровений разговоров и трактований, и ужасов. И я иногда просто не смотрю, не слушаю, игнорирую, баню, потому что это не то, что видел я. Не то, что Иисус открывал. И вот Иоанн видел очень правильным образом того же самого любящего Иисуса, которого знал, когда ему было еще как пацану лет, которому углублялся столько лет. Мог ли... Ага, здорово, сильно там уже пишут мне. Супер, супер, правильно. То есть мог ли Иоанн видеть другого Иисуса, чем он видел, будучи молодым, и чем познавая столько лет, и когда он писал Евангелие, что Бог есть любовь, когда он писал «любите друг друга», когда он писал, что нет той больше любви, когда кто-то положит душу, и вдруг он видит Иисуса, вдруг бы он видел Иисуса, там будет громкий молнии. Вот да, никак не стыкуется, да, вдруг в таком гневе Бог обрушивается на людей и посылает им сети бедствия. И он видел в правильном свете любящего Бога, который судил дьявола, судил Антихриста, любил и спасал, и продолжал спасать людей. И у Иоанна не поменялся взгляд, когда он видел будущее, что Иисус вчера, сегодня, и в книге Откровения тот же самый. Он видел там любовь Божью, а не злость Божью. Тем более злости нет у Бога. И он продолжал видеть любовь, которую познавал. Познал и будет познавать. Вы знаете, он усвоил раз и навсегда урок про огонь на самаритян. И в тот момент, вот, насколько Иоанн не вел себя, как вроде Илья, пророк, Иисус остановил его, и он что-то увидел в Иисусе. Иисус любил этих самаритян. Разве Иисус обрушится тем гневом, злостью на людей в книге Откровений? Он это мог делать на земле, когда его хотели сбросить со скалы, когда клеветали на него, когда пришли стражники, когда первосвященники предали, и он это не сделал. Иисус тот же самый. И важнее для Иисуса, чем мы, никогда не будет. Ты важен. Скажи вот сейчас себе, я важен для Иисуса. Я ценен. Я любим. Я в центре внимания Бога. Я верю, что Иоанн стал Иоанном, о котором мы знаем, Иоанна Богослова, благодаря близости с Иисусом Христом. Вы знаете, мы сегодня говорим о близости как отношении с Богом, и об этом много говорят другие учителя, проповедники. Я сегодня говорю о близости с Иисусом, который Иоанн имел на земле 3,5 года. Как с физическим лицом, как с человеком, как с другом, старшим братом и отцом. Я говорю сегодня об этой близости. И каждый из нас представляет Иисуса на земле в физическом теле. Ведь так же. Благодаря тому важному влиянию Иисуса Христа в тот самый, наверное, непростой период жизни Иоанна, Иоанн стал Иоанном, которого мы знаем. Так и молодые люди становятся лидерами, становятся успешными людьми, ответственными мужьями, женами, счастливыми в браке, отцами и матерями, благодаря качественному времени, проведенному вместе с духовно зрелыми людьми. Многие успешные люди, которые действительно успех очевиден, которые счастливы сами, счастливы как мужья, жены, счастливы как отцы, матери, счастливы как братья и сестры, они стали такими благодаря чему-то влиянию на их жизнь на земле. Подумайте о своем окружении. На кого вы оказываете влияние? Если у вас ваши дети, вы призваны оказывать на них влияние. Внуки также. Уже не так сильно, как родители, но все же. Соседи, друзья, братья, сестры, если одноклассники, одногруппники, коллеги на работе, мы призваны оказывать влияние. Мы должны стать, ну, слово «должны», оно, знаете, пусть мягко будет сказано, для них теми людьми, которые подчеркнут их значимость личную, ценность, которые примут их, выслушают их, дадут почувствовать, что они кому-то нужны, и кто-то заботится о них. Поэтому вот сейчас мы можем подумать, что мы можем сделать для молодых людей. Слова Иисуса в отношении детей, которых приводили и приносили. В одном Евангелии написано «приводили», в другом «приносили к Иисусу». Марка 10, 13, 14. «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие». Какая реакция Иисуса Христа? Он понимал потребности детей. Это не просто, я думаю, было, родители просто принесли, Иисус возложил руки и все. Дети что же видели? Дети наблюдали, дети видели кого-то в Иисусе. Если дети кого-то ненавидят, они не подойдут. Если дети кого-то боятся, они не подойдут. Они будут кричать, они будут плакать, они будут убегать, они сыграют какую-то роль, угождая, но они не будут искренни. Но эти дети почему-то хотели. И Иисус узнал, что это их потребность. И Иисус восполнял потребность и говорил: а ну не препятствуйте, я им нужен, и я что-то им буду давать. Иисус оказывал на них свое влияние, своим отношением, своей заботой, своей любовью. Мы посмотрим еще на несколько молодых людей в Библии и какова же была роль Бога в становлении их личности, их значимости, их позиции как лидера. Давайте посмотрим на Гедеона, Судьи 6:12. «И явился ему ангел Господень и сказал ему: Господь с тобой, муж сильный». Вы помните ситуацию, в которой находился Гедеон и ну, то, что происходило в стране, да? Оккупация, унижение, уничижение значимости вообще еврейского государства, еврейской нации, отдельно взятого еврея, можно сказать. И ангел приходит и словами, что он поднимает у Гедеона. Господь с тобой, муж сильный. Муж сильный. А он прячется в пещере. А он в страхе. а у него мысли плохие. Он говорит, муж сильный. Господь поднимает личную значимость Гедеона в его глазах. Он хочет доказать, Гедеон, ты муж сильный. Вот как относится Господь и в Ветхом Завете. И смотрите, Гедеон, он не был пожилым человеком, это был еще достаточно молодой человек. И Бог обращается к нему такими словами, муж сильный, потому что Гедеон нуждался в том, чтобы кто-то значимость его поднял. Кто-то сказал ему, какой он не по делам, а то, в чем он нуждается. Я же сильный, я же могу. А все, все и вся говорили, нет, ты не сильный, ты не можешь. Можете ли вы найти тех людей, которые вы скажете от всего сердца, у тебя получится, я верю в тебя. Вот найдите и скажите. И чаще всего это первые наши дети. То есть, видите, здесь, написано, здесь поднимается значимость в период унижения. Этим Бог занимался. Иеремия. Это тоже молодой человек, молодой пророк. 1 глава 4 по 12 стих. «И было ко мне слово Господне. Прежде, нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. Пророком для народов поставил тебя. А я сказал, о Господи Божий, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне, не говори я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь. И все, что повелю тебе, скажешь». Скажешь, не бойся, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер руку свою, коснулся уст моих и сказал мне, Господь, вот я вложил слова мои в уста твои, смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. И было слово Господне ко мне, что видишь ты, Иеремия, я сказал, вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне, ты верно видишь. Ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. Что в словах Бога вы сейчас услышали по отношению к молодому человеку? Да, вот эту поддержку, вот это вдохновение, эту значимость, которую Иеремия услышал. Бог говорил об избрании его. И говорил, и утверждал, и подтверждал, и вдохновлял. И так серьезно говорил в его жизнь, что Бог не шутит, Бог не играется. Именно так я к тебе отношусь, Иеремия, как я говорю. И ты увидишь проявление того, что ты поверишь моим словам, моему отношению к тебе. Я поставил тебя для народа. Верь. Нам нужно такие слова говорить молодым людям. Говорить слова утверждение, вдохновение и говорить «верь мне». Пусть они поверят. Иисус Навин, Исход 33:11. «Говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим, и он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скини». Видите, Иисус Навин тоже представитель молодых людей, написано о нем, что он был юношей. Ему больше было, чем 16 лет, конечно, но это молодой человек. И он был рядом с Моисеем сколько лет? 40 лет. 40 лет он видел Моисея, переживал отношения с Моисеем, он ходил с Моисеем, он учился от Моисея. Он был его учеником. Может, даже как сын. Хотя у Моисея были физические дети. Но получается, Бог сказал Иисусу Навину поставить вместо себя. Да, вот по наследству вроде должны были дети. Но Иисус Навин, потому что он, скорее всего, более провел этого качественного времени с Моисеем и Моисей с ним. В него, в Иисуса Навина, вошли правильные образы служения. Правильные образы веры, правильные образы кротости. Богу всего лишь нужно было в начале служения Ему напомнить и вдохновить. Будь тверд и мужествен, не бойся. Но Иисус Навин видел служение в жизни Моисея и учился. Друзья, мы оставляем правильные образы жизни для наших молодых людей. мы оставляем правильные образы отношений для молодых людей. То, как мы живем, и то, как мы относимся. Тимофей. Деяния 16 глава, 1-3 стих. За Павла написано. «Дошел он до Дерби и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшего отец Елен, и о котором свидетельствовали братья, находящиеся в Листре и Иконе. Его пожелал Павел взять с собой, и взял, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был Елен». 1 Тимофея 4, 12, 15. «Пусть никто не относится с пренебрежением к твоей молодости, но будь примером для верующих в речи, в поведении, в любви, которую ты проявляешь, в вере, которую ты имеешь, в чистоте. До моего прибытия продолжай читать людям Писание, укрепляй и наставляй их в вере. Перестань пренебрегать своим даром, который дан тебе через пророчество, когда старейшины возложили на тебя руки. Продолжай посвящать этому все внимание, полностью отдавайся этому, чтобы твои успехи для всех были очевидны». И 1 Коринфянам 16, глава 10-11 стих. «Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я, посему никто не пренебрегает его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями». Смотрите, Павел позвал Тимофея, что-то увидел в нем, и Павел стал для него учителем. И Тимофей, следуя за Павлом, увидел в Павле не просто как учителя и лидера, он увидел еще как отца, который учил его и заботился о нем. Мы видим, что Павел напоминает Тимофею: ты не ганьбися, не стесняйся своей молодости. Ты столькому научился, ты столько знаешь, ты столько можешь. Ты от меня принял те правильные образы жизни, поведения, служения. Давай, делай. И знаете, когда он пишет в Коринфянскую церковь, он говорит: не пренебрегайте. То есть он продолжает заботиться о Тимофее, даже видя, что он одаренный, успешный, уже образованный, способный. Нет, он продолжает заботиться, чтобы другие не пренебрегали. То есть он опять же о чем говорит? Он поднимает его значимость, его личность, его ценность и в глазах своих, и в глазах других людей. Павел это делал. И, скорее всего, Тимофей нуждался. Возможно, он был скромным. Я предполагаю, потому что бывают молодые люди дерзкие, дерзновенные. Но Тимофей был немного скромным. И Павел говорит: ну ты не пренебрегай даром, ты не смотри, что ты молод. Служи, как видел во мне. Но еще раз повторяю, Тимофей провел достаточно качественного времени с Павлом, чтобы принять правильные образы жизни, поведения, отношений и служения. Скажите, Павел ценил Тимофея? Очень ценил. Тимофей переживал и чувствовал это? Конечно. Это не было формальные отношения, знаете, служителей, которые чему-то кто-то учит, кто-то чему-то учится, и потом посылается и выполняется. Нет, Тимофей ходил с Павлом. Павел желал, чтобы пришел Тимофей. Павел ободрялся, когда приходил Тимофей. Это что-то такое более, чем просто, знаете, служительские отношения. Это глубокие отношения, взаимоотношения близких людей. И в этой близости Тимофей, знаете, он зрел, и он принимал правильные образы. И, знаете, как Иоанн, можно сказать, что он не выполнял свое служение, потому что должен он хотел. И он делал. Ты можешь стать значимым человеком для молодых людей. Вы можете быть значимыми людьми для своих детей, своих внуков, племянников, братьев, сестер. Вы можете быть значимыми людьми для своих родителей. Ваше отношение может для кого-то быть: наконец-то моя нужда восполнилась. Я кому-то нужен, кто-то меня заметил,
кто-то обо мне помнит. Меня перестали осуждать. Я стал более свободный, я могу быть искренней. Я говорю, я могу говорить и не бояться, что меня осудят. Мы говорили этот урок весь о потребностях. Что сначала нам нужно знать потребности, в чем нуждаются молодые люди, чтобы, восполнив их, помочь им состояться зрелыми, успешными и людьми, и лидерами, и мужьями, и женами, и отцами, и матерями. И каждый из нас, кто слушает, вы имеете круг влияния, на кого можете оказать это влияние своим отношением. Мы говорили о жизни Иоанна, что 3,5 года качественного времени с Иисусом Христом. Мы говорили о Иисусе Навине, который 40 лет качественного времени с Моисеем. Мы говорили о Тимофее, который провел не один год качественного времени с Павлом. Я говорю это вполне серьезно, что если мы хотим результаты в жизни молодых людей, что они изменятся, что они станут успешными мужьями, женами, отцами, матерями, лидерами, пастырами, возьмут ответственность, они нуждаются в том, чтобы их нужды были восполнены. И я верю, без этого никак. Мы можем создать работников, мы можем создать слуг. Но добровольных людей, которые бы хотели до конца пройти, если не восполнить их нужды, если они не увидят, что они нужны, они ценны, они любимы, в них заинтересованы не как в ресурсе для служения, а в них заинтересованы просто в людях. Если они заметят, что они нужны, они горы свернут. Если они будут знать, что их используют, они прекратят работу. Знаете, мне не нравится это слово «использовать». Оно в нашем образе в негативном свете часто. Мы не хотим, чтобы нас использовали. Но при этом мы пользуемся инструментами, используем инструмент, правильно? То есть где-то мы даем правильный образ использования, где мы применяем, да, где от нас исходит. А по отношению к себе мы практически никогда не хотим это слово слышать. Так? Мы можем использовать, но не хотим быть использованы. Не запутал вас? Знаете, насколько мы принимаем Бога, и насколько в нашей жизни также есть значимые люди, которые честны по отношению к нам, и мы видим их честность и искренность, настолько мы можем это дать другим людям. Слуга порождает слугу, раб рождает раба. Свободный вдохновляет к свободе, к хорошей свободе. Знаете, я вижу, что Иоанн был свободным человеком, и Тимофей был свободным человеком. И они так много сделали. Но в их жизни кто-то сыграл значимую роль. Каждый из нас призван быть значимым человеком в жизни доверенных нам людей, нашего окружения. Знаете, я мог бы сейчас сказать, ребят, давайте на 5 минут прервемся. Если ваша семья рядом с домом, ну, в вашем доме, в вашей квартире, пойдите, скажите что-то. Пойдите, обнимите их. Пойдите, узнайте, как дела. И знаете, на правах того, что я все-таки преподаю и могу делать, что хочу, я так и сделаю. Мы делаем минуту паузы. И если в вашем доме, квартире есть ваши родные и близкие, пойдите, сделайте. Кого-то обнимите. Может, вы не спрашивали, кто-то с работы пришел, ну как, устал, как. Может, спросите, чем помочь. Если вам скажут, чем, скажите, можно я через 40 минут подойду, там библейский урок. А возможно, кому-то сейчас нужно позвонить. Позвоните. Итак, минута времени что-то сделать. Я пойду обниму свою жену. Итак, друзья, я вернулся. Кто-то еще вернулся?
Или у вас там отношения очень хорошие идут? Вы знаете, мы сейчас именно делаем... Мы сейчас делаем духовные действия. Мы слышим и делаем. Может кто-то поднять руку и сказать, что вы что-то сделали, вы куда-то пошли, вы позвонили, вы для кого-то сейчас стали значимым человеком, он почувствовал. Кто-то может сейчас руку поднять, что вы это сделали? Я вижу. Остальных не вижу. Ой, я теперь понимаю проповедников, у которых не видят лиц. Я сам иногда выключал камеру. Да, я вижу ваши руки. Скажите, это было сложно? Ну, а тот человек как отреагировал? Не сказал, отойди от меня, сатана? Или ему было приятно? Вы знаете, оказывается, несложно творить добро, несложно поднимать чью-то значимость. О, Георгий Алексеевич тогда раз супругу обнял очень сильно. Да. Несложно. Важно принять этот правильный образ, что именно вот таким образом мы влияем на жизнь человека, который что-то хочет делать дальше. Добровольно и доброхотно. Знаете, психологи говорят, что лишь когда мы восполним базовые потребности человека, когда мы восполним эмоциональные потребности человека, мы вправе ожидать от него реализации. Вправе ожидать, что он что-то захочет делать добровольно. Это мы увидели, делал Иисус, это делали другие служители. Это делают служители, которые поднимают молодых лидеров, поднимают вообще команду помощников. Они сами служат другим людям. Они живут, проявляя, знаете, не по времени необходимости, а естественно, то благо, добро, внимание, заботу, которое человек хотел бы иметь и получить. Знаете, я здесь не хочу, чтобы мы перешагнули какую-то черту, что... Я говорю о служителях, я говорю, как будто я говорю о пасторах, как будто я говорю только... Я говорю о каждом из нас здесь. Я надеюсь, вы услышали, что мы можем стать значимыми людьми в жизни кого-то и создать условия для того, чтобы он мог стать успешным человеком, реализовавшись добровольно, желанием что-то делать, желанием служить, желанием достичь и стать кем-то, когда его нужды восполнить. Аминь. Аминь, Господь. Пусть каждый из нас услышит это от Тебя. Пусть каждый из нас переживет истину. Пусть каждый из нас по-новому видит Тебя и через те темы, которые были уже и будут, чтобы Твой правильный образ входил в нас, как Ты относишься к нам, как Ты любишь нас, как Ты ценишь нас, насколько мы важны для Тебя. Аминь. 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 Продолжаем, да? Какова же наша ответственность перед молодыми людьми? Может кто-то еще сказать? Какова же наша ответственность перед молодыми людьми? Я, наверное, сейчас кого-то положу на пол. Наша ответственность перед молодыми людьми. Быть счастливыми людьми. Кто-то услышал меня? Быть счастливым мужем, счастливой женой, счастливым отцом, счастливым братом, потому что только счастливый человек делает других счастливыми. Мы можем дать только то, что имеем. Свободный рождает свободного, раб рождает раба. Слуга порождает слугу. Но Иисус сказал, вы друзья. И друзья, тот, кто сам дружелюбен, рождает дружбу. Первая наша ответственность – это быть счастливым человеком. И первое,
где мы должны быть счастливым человеком, это в семье, в том окружении, близких, да. Мы не будем сейчас темы семьи касаться, я думаю, она у вас будет. Но мое публичное служение не должно быть больше, глубже, чем служение мое жене и моим детям. Я повторюсь. Мое публичное служение, которое кто-то может видеть из вас, не должно быть больше и глубже, чем мое служение жене моей и моим детям. Чем чье-то служение мужу, чем чье-то служение родителям и близким. Кто о своих и домашних не печется, тот хуже верного и отрекся от веры. Знаете, это не грозные слова, прям такие, это просто факт, что если вы верите, тогда ваша вера где первая проявляется? В семье, конечно же. Кто первое увидит любовь, кто первое увидит заботу. Нам легче бездомному проявить, нам легче там на улице пожертвовать, нам легче где-то сделать. О причине многие, не будем об этом говорить. Но домашние наши первые нуждаются, потому что мы им даны. Мы как отцы, матери. Жены, мужья, дети, братья и сестры, мы даны друг для друга. Если говорить о церкви, мы как братья и сестры даны друг другу. Мы не раз в месяц формально видимся, хотя у вас все замечательно. Мы постоянно же нуждаемся друг в друге. Просто помните об этом. С этого начинается наше первое служение. Тем близким и родным, которые рядом с нами. Только потом публичное служение людям. Поэтому наша первая ответственность перед семьей и близкими людьми. Счастливый муж, жена, счастливый отец и мать, счастливый брат и сестра, счастливая дочь и сын делать счастливыми людей вокруг себя. Если мы говорим о Евангелии, это все-таки счастливое послание, которое делает счастливыми людьми. Поэтому нам нужно быть счастливыми и людей вокруг делать счастливыми. Второй паралипоменон, 29 глава, с 9 по 11 стих. Второй паралипоменон, 29.9. И вот, пали отцы наши от меча, а сыновья наши, и дочери наши, и жены наши за это в плену даны. Теперь у меня на сердце заключить завет с Господом Богом Израилевым, да отвратит от нас пламень гнева своего. Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему и быть у Него служителями и возжигателями курения. О чем эти стихи? Здесь говорится об отцовстве. Что когда отцы падают, когда отцы не выполняют свои роли, сыновья, дочери, жены уводятся в плен. Плены разные бывают. Но я говорю о том, что вот ответственность каждого из нас позаботиться о тех, кто нам дан, кто в нашем окружении. Это не просто сыграть роль, это пережить от Бога: Господи, Ты мне доверил, я смогу. Может быть, кто-то сейчас говорит: да я не научен, у меня семья не такая была, у меня образы такие искаженные. А мы сейчас и говорим, поправляем что-то, создаем правильные образы и по чуть-чуть начинаем двигаться в правильном направлении, менять неправильное наверное. Видите, когда падают люди, которые призваны оказывать значимые вещи, влияние, обучение, когда вводятся в плен родственники и близкие. Так важно отцовство в семьях и церквях, как важна близость и попечение, которое было у Иисуса Христа по отношению к Иоанна, которое было у Павла к Тимофею и Моисея к Иисусу Навину. Мне так нравятся слова матери Терезы. «Если хочешь спасти весь мир, иди домой и люби свою семью». Как-то так глубоко, остро и не очень нравится. У нас тут высокие идеи, цели, у нас тут задачи. А ты говоришь, иди домой, люби свою семью. Потому что как можно быть счастливым человеком, когда... Ну, и как можно сделать других счастливыми, когда несчастен сам, а счастье начинается с дома, со своими родными и близкими. Второзаконие, 11 глава, 18-21 стих. «Итак, положите эти слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязками глазами вашими, и учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогой, и когда ложись, и когда встаешь, и напиши их на косяках твоего дома и на воротах твоих, дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших на этой земле, которой Господь клялся дать отцам вашим, сколько дней неба будет над землей». Здесь говорится о том качественном времени родителей и детей. Когда я говорю родителей, давайте мы услышим, что если кто-то не родители, это те люди, которые у тебя есть в окружении, возможно. Это не значит, что мы что-то должны, но это говорится о том, что мы призваны оказывать влияние, и доверенные мы люди для тех людей, которые нам даны. Еще раз, смотрите, Бог говорит, повторю, Второзаконие, 11 глава, 18 стих. «Положи слова эти в сердце и в душу, навяжи их на руку, повязка будет над глазами, и учи сыновей, где сидишь, стоишь, идешь, ложишься, кушаешь, передавай, участвуй в жизни тех, кому кто нам доверит». И это, поймите, это не морализаторство, это не просто такое нравоучение, ты должен меня слушать. Нет, это качественное, проведенное время вместе. Еще раз, поймите, вроде слова такие быстрые, но в доме идешь, сидишь, ешь. Это о чем говорится? О проведенном вместе время. Так же? Это не вопрос. Так, а ну быстро сел сюда, слушай меня. А ну быстро. Нет, это они что-то делают вместе. Это они участвуют в чем-то. Это дети с родителями что-то там пилят во дворе. Это что-то ремонтируют там. Это едут на сеновал, едут на отдых, едут дурачиться куда-то, едут помогать бабушке, едут, участвуют вместе в чем-то. И когда они проводят время вместе, тогда он говорит, ты же не забывай наставлять и показывать жизнь в деле. Я так против этого морализаторства, когда взрослые подавляют других молодых людей. Ты должен меня слушать. И на этом точка. Внутри молодого человека рождается бунт. Почему я должен? Помните почему? Потому что он же изучает себя нового «я». И в нем все по-новому. И он реагирует остро на слово «почему я должен». А когда он хочет, это сильно. Мы создаем условия, что он хочет. Одно из самых важных условий, чтобы что-то человек захотел делать, это проведенное время вместе. Насколько это возможно? Притча 7 глава, 4 стих. «Сделай мудрость своей возлюбленной, обходись со знанием, как с любимой сестрой своей». Вы слышали, как Александр Викторович он учил с книги притчи о мудрости, о премудрости, которая стучит правильно и нужно открыть, которая взывает даже, которая «Открой мне дверь, я хочу к тебе войти». И вот знаете, вопрос, нужно ли Я сейчас буду говорить и завтра продолжу образование нашим детям. Кто-то показывает вот так, кто-то ничего не показывает. Мы там посвятили много времени об образовании качественном для наших детей. Насколько это нужно и насколько это повлияет на их жизнь и повлияет на нашу страну. Да, я не буду переходить уже, это чуть больше, чем начать. Закину такую мысль. Был ли апостол Павел образованным человеком? Был. Был ли Даниил образованным человеком? Эти два человека получили лучшее образование в своем веке, в своей окружении. С кем встречались эти люди? На кого они оказывали влияние? Какой категории они проповедовали? Если бы Даниил не получил достаточно образования, он бы не был при царе. Если бы Павел не имел образования и авторитета, он не был бы в тех кругах, где он оказывал влияние. Ученики Иисуса прошли на тот момент лучшую библейскую школу. 3,5 года, день в день. Практическая школа, теория, практика. Они говорили после, что это люди необразованные, но что они замечали? Мудрость, знание. И считаться начинали с ним. Считаться начинали книжники, фарисеи, старейшины, первосвященники. То есть слова этих апостолов не просто выкидывались, а что эти рыбаки? Нет, что-то замечали, потому что у них была замечательная библейская школа. Они были образованы. И получается, образованный человек намного влиятельнее, чем необразованный. Образованные люди доходят до царей, до власть имущих людей и общаются тем языком и на равных, и где-то превосходят, когда с ними считаются, и там оказывается огромное влияние. Об этом мы поговорим завтра. У меня такая просьба. Кто-то имеет вайбер мой, кто-то имеет мой телефон. Вы можете созвониться, просто пообщаться. Вы можете сказать, чем вы не согласны, с чем вы согласны. Можете просто написать. Но давайте мы установим эту обратную связь. Это было интересно и познавательно для вас. Может быть, это с какой-то новой стороны, новой, другой грани мы рассматриваем молодежное служение. Но я вам говорил, что я буду передавать то, чему учился, и буду передавать то, где я совершил много ошибок, чтобы они не были с вами совершены. Я буду передавать то, что действительно приводит к успеху и практической реализации в нашей жизни. Поблагодарим Иисуса. Иисус, ты замечательный. Иисус, ты лучший друг. Иисус, ты настолько любезен к нам. Иисус, ты такой честный по отношению к нам. Ты не лукавишь, не лицемеришь. Ты говоришь глубоко в наше сердце, насколько мы важны и значимы для тебя, что ты согласился отдать свою жизнь, чтобы нас приобрести Отцу. Ты не ревнуешь нас, ты захотел, братьев и сестер. Спасибо, драгоценный Иисус, спасибо, дорогой Отец, спасибо, любезный Святой Дух, спасибо тебе за всю твою работу, для того, чтобы мы стали твоими детьми и насладились жизнью возлюбленных сыновей, дочерей, что мы ожидаем, верим, что это проявляется в нашей жизни каждый день. Аминь, дорогие.